Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 4 мая. Вот мы в классной комнате воскресной школы с Романом Поповым. Добрый день, Роман.
Добрый день, Леш.
Вот, я, так сказать, застал его врасплох. Он тут инструкторов учит по методу Мэрилин Мюррей. Они смогли подвинуть свое расписание. И вот у нас такой спонтанный эфир. Я заявлялся про то, что будем говорить про то, как Христос уважал сомнения Фомы. Ну и вот сегодня с Романом, хорошо, что есть друзья, я вот отправился к тёще, и посередине дороги у меня вот Роман живет, можно всегда заехать, скоротать время, отдохнуть. Вот. И хочется спросить, Ром, тебя сразу, как вот Пасха, да, она еще идет, светлая неделя-то у нас еще есть, вот о чем ты думал в эту Пасху, с чем для тебя этот год, она связана, твои, может быть, ожидания, о чем ты молишься, о чем ты думаешь?
Ну, я размышлял над такое место, я и проповедь на эту тему говорил, что такое быть живым среди мертвых. Вот меня как-то фраза эта евангельская зацепила, живой среди мертвых. И я тут вспомнил фильм про зомби, исповедовался перед церковью, что я смотрел сериал «Ходячие мертвецы». И, в общем, размышлял когда-то. И когда-то я размышлял о том... Ну, я начал размышлять о том, что вот такое, вот эта попытка в разных кинематографе представить нам вот этих вот зомби, которые как бы и живые, и не живые, то есть в каком-то смысле. Вообще, что такое быть живым, в общем? Вот как-то у меня тема вот этого, так, живой среди мертвых, да, и что такое не быть зомби каким-то духовным, вроде шевелиться, но при этом единственная жажда – это кровь, и все, что живое появляется, как бы, да, зомби обычно съедают, у них один рефлекс. Сам не живу и другим не даю. Вот прям реально об этом думал, не только думал, а и говорил, проповедовал.
Это интересно, потому что я тоже думал об этом же фактически, и у меня даже метафора, вот первый раз я услышал Мерлин, читал этот стих, мне очень он как-то запал, когда я проходил свой уровень, не помню какой это, вот 114-й псалом, 8 стих. «Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез, ноги мои от преткновения. Буду ходить перед Господом на земле живых».
Да,
и вот для меня вот это словосочетание или как метафора «на земле ли я живых», знаешь, или в зомби-ленде, я очень много об этом думал. Также вот Псалом 15, и помнишь, который цитирует, что «всегда видел я перед собою Господа, и тоже так благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни». Это удивительно, потому что, ну вот, часть моей жизни прошла под эгидой, знаешь, вот быть правильным, вот быть духовным верующим, быть святым. А вот сейчас как-то не то, что я обесцениваю быть правильным, быть святым, быть чистым, но для меня важно, действительно, живой я или не живой. Поэтому видишь, как мы интересно с тобой.
Мы же с тобой верующие, дух. Дух вещает по церквям, в общем, похоже.
Да, я смотрел там американские братья, они тоже как-то вот эту метафору быть живым почему-то, может быть, после коронавируса еще, знаешь, так вот не просто выжить, не просто существовать. Это вот то, о чем и сегодня вы говорили на инструкторской подготовке, да, вот как важно именно жить, поживать и добра наживать, а не просто бороться за свое выживание. Ну и вот сразу каверзный вопрос. Что делает тебе живым или помогает оставаться живым?
Я думаю, что, наверное, какая-то, ну, честность или соотнесение, ну, как это сейчас модное слово, осознанность, но оно, даже это не про какое-то такое упражнение, а про это вот про присутствие, что ли, вся вот эта тема для меня как-то вот настолько, насколько я способен понять, ощутить, насколько я присутствую в своей собственной жизни. Вот как-то всякое, все, что мне помогает, ну, это, конечно, я думаю, это, ну, во-первых, какое-то взаимодействие с самим с собой, вот честно, насколько это возможно, но я как-то в последнее время не сильно верю такой, знаешь, в аналитический подход к жизни. Голова и так пухнет от образования, от всего, а больше как будто жизни получаю от честного взаимодействия с другим человеком. То есть живой ли я или не живой, это скорее реакция людей на меня, вокруг меня. Это, наверное, если вспомнить нашего дорогого Мартина Бубера, который говорит, что там «я без ты» нет никакого, да? Вот его вот эта идея, что как-то она мне так запала. Я сейчас как раз диплом на эту тему писал и как-то вот про... про феномен здесь и сейчас как место встречи с другим. У меня там диплом там, психологической работы с группой, но, в принципе, это как бы духовный запрос, это не И вот как будто бы вот помогает идти к людям, что ли, вот так скажем. То есть я такой человек, склонный к одиночеству, к там, измышлениям различным, и там-то я могу себе хоть что угодно, но... Ну, и один из моих наставников, он так сказал, что хочешь встретить Бога, жизнь, иди к людям. Иди к людям. То есть это как моя такая персональная рекомендация была там в контексте наших супервизионных каких-то встреч. Как будто вот это же последнее время. И это нелегко, больно, потому что, ну, когда ты думаешь, что ты живой, а люди говорят, что ты, собственно, несешь не жизнь. Может быть, это, конечно, все как-то на новый уровень. Но, наверное, вот это самое главное, если там опустить все какие-то технические... Ну, встреча с людьми как живая, прежде всего живая, какая-то взаимодействие живое, но тоже, когда вот живые тексты читаешь, например, это тоже какое-то отзеркаливание тебя. То есть я не имею в виду только непосредственно сидишь и разговариваешь с человеком, я имею в виду вообще какое-то вот отношение с другими, с их внутренним миром, без попытки сразу впихнуть их или себя в какие-то там критерии правильности. И, ну, то есть, ну, наверное, вот ты сказала, и это тоже мне откликается, что вот эта вот идея жить правильно и все прочее, можно смотреть на человека и на себя как отклоняющегося от каких-то норм и стандартов, или смотреть на себя как полного страха, тревоги, как на какую-то тайну, которая вообще непонятно, кто ты до конца. И вот как будто я стал учиться доверять больше себе неизвестному, себе неописуемому, непознаваемому и другому человеку, когда к нему не подходишь как-то заведомо с набором чего-то. И вдруг какая-то жизнь, что-то случается как-то. Помогает быть живым. Ну, вот как-то я, наверное, далеко уже ушел, но вот как-то так, наверное.
Сейчас... Ничего, мы тебя вернем.
Тема, в общем, тема про другого в моей жизни, про отношения, и это все, ну, нелегко дается. Это не теоретическое, это прям вот реально практически с близкими, с родными как-то.
Это очень интересно, но ты пока подумай, что ты еще сможешь сказать. Я вот отзовусь, мы вчера делали практику, и одна девочка сказала, что... Мне так как-то глубоко эти слова в душу запали. Она говорит, ну, я осознаю, что жизнь, вот, да, я живу. Это в контексте отношений с Богом и с другими людьми. И вот то, какая я в этих отношениях, в общем-то, и составляет мою жизнь. Потому что без этого жизни-то и нету. Я вот сидел и думал, а правда, вот какой, как, вот какой я в отношениях вот, с близкими людьми, там, с моими друзьями, с Богом. И на Пасху у нас было богослужение, такое вот, наверное, первое большое богослужение после карантина, всех ограничений. И ко мне подошла одна женщина, которую я очень уважаю, и она так вот тронула меня за плечо и сказала мне, Лёш, вот... Ну, там, в 2012 году, когда ты говорил, что я не знаю, что дальше делать, куда дальше идти, это вот в 2014 я к Мерлину пришел, да, вот в 2012, как бы вот осознавая боль всего того, что со мной произошло, вот, она говорит, мы очень испугались, что ты уйдешь, что для тебя вот эта история служения прекратится. И она говорит, вот посмотри на этот зал, на этих людей, сколько их, какие они живые. Стоило же это того, чтобы остаться? Я говорю, да, люди именно того и стоили. Фактически, наверное, тот факт, что я не мог, знаешь, как вот, как сказать, изменить, что ли, людям, которые в меня верили, которые я уважаю, помогло мне, ну, воевать за жизнь, даже не быть живым, а просто воевать. за жизнь и пройти вот этот непростой путь, и я его до сих пор в чем-то прохожу. Но вот я с тобой полностью в этом смысле согласен, что именно другие люди делают живыми. Вот я тоже склонен к экзальтированности интеллектуальной. Вот, и, наверное, последнее время ничто меня так не возвращает какое-то вот живое состояние, как люди или какие-то слова, или как то, что они мне говорят.
Да, ну, знаешь, как вот со студентами мы смотрим на одном, не сейчас, а на одном из уровней, вот, ну, может, ты даже сталкивался, самое длинное исследование счастья в Гарварде, которое делают там 75 лет, они вот-вот, и ведь смысл всего сводится к одному, что в конце своей жизни, ну, меня делало человеком, счастливым человеком, ну, это качество отношений в моей жизни, больше ничего. И если мы думаем, как-то я размышляю в последнее время так с христианской точки зрения, что такое, ну, быть образом и подобием Божьим, что это такое, вот как бы носители, это, наверное, вот как для меня как будто основное стало быть способным быть в близости. Вот, mm-hmm. вот да, если мы мыслим категориями, ну, классического христианского подхода, троицы и отношений, вот как-то об этом я стал думать не с богословской точки зрения, а с практической. Вот что такое Бог отношения, что такое как-то вот как внутри Бога, как, я уж не знаю, как сказать, снаружи или Бог. Как... И вот как будто Бог и отношения для меня стали таким, знаешь, как вот и про мой образ и подобие. То есть что такое быть человеком, ну, быть образом и подобием, а что такое быть образом и подобием Бога? Ну, вот, наверное, это про человечность, способность воспринять другого как другого, не как твою обслугу в жизни, не как что-то такое, что должно тебя сделать. И вот это вот в этом и смирение, в этом и вызов, в этом и вот, наверное, этому сейчас учусь, и особенно в наши нелегкие времена, когда видишь, как быстро и легко люди отказываются от человечности по разным причинам, просто потому что им некомфортно, неудобно, то задаешь себе вопросы, как бы, да, про что твоя вера, про что ты, твоя жизнь как-то, и как будто все больше и больше слово «отношения» вступает. Угу.
Ну, я бы еще добавил, наверное, единомышленники. Вот я приехал, ну, мы с тобой договаривались, что я приеду, я приехал, смотрю, тут у вас происходит, да, то, что происходит, вы готовитесь, все рассказывают инструменты. Это настолько вот для меня круто видеть, что, ну, как-то вот эта вся история продолжается, да, что есть люди, которые... ну, как-то хотят помогать людям по-серьезному, и они проходят серьезную достаточно подготовку, работают, смотрят на себя со стороны, как-то вот все вот эти инструменты, потому что не со всеми людьми, которыми у меня есть отношения, у меня есть вот именно вот эта близость единомышленников.
Да, да.
И, наверное, вот появление кого-то, кого я могу считать братом по разуму, да, братом по целям, это прям вообще очень-очень бодрит. Ну и вот да. Мы с тобой сколько уже, да, 20, сколько там лет?
Ну да, да, где-то уже много, 20 лет точно. 2000, в начале 2000, в 98-м, наверное, мы в 2000-м, где-то в 2001-м мы познакомились с тобой в РХГ, наверное, там.
Угу.
Да, я согласен с тобой, потому что вот слово близость даже как бы отношение, потому что близость, как, знаешь, как готовность быть уязвимым с собой, сложно это все, и вот когда находишь, как сказать, близость без предварительных условий, что ли, без вот, ну, как-то я, наверное, долго жил вот с идеей, что сначала стань кем-то, а потом пойди к людям, как бы, и ты тогда будешь, а так ты что-то там им дашь, ну, как ты должен... И вот эта тоска по тому, чтобы быть, ну, таким, насколько ты способен быть сейчас и при этом быть в близости там, интеллектуальной, эмоциональной, духовной с человеком, даже в своей какой-то вот в сомнениях, в уязвимости, в каком-то вот... Это, наверное, вот про Фому Иисуса, вот эта история тоже, про Петра Иисуса, про то, что, как бы он говорит, Петр, вот мои отношения с тобой – это не... Они как бы не обусловлены ничем, они не предваряются ничем, ни твоей верностью даже, ни твоими какими-то там, вот как будто вот эта тема, как будто, да, Бог, который, ну, и в духовной жизни, и с людьми, вот как-то вот эта встреча как безусловное какое-то пространство, где мы встречаемся, и вот из этого рождается близость, и в том числе, мне кажется, интеллектуальная близость, когда это эмоциональная, какая-то вот человеческая такая подлинная, там богатство этой близости, конечно, раскрывается.
Ну да, ну вот если говорить про Фомы, для меня, чем больше я о нем думаю, тем больше он для меня, конечно, удивительный персонаж, потому что мы знаем, что он хотел пойти и умереть, да, вместе с Иисусом, даже не понимая, в общем-то, что происходит. И вот так вот по-мужски, да, он был готов разделить судьбу, достаточно тяжелую, да, судьбу, с человеком, которого он уважал. Это такая вот глубокая мужская дружба. И что еще, конечно, поражает, и для меня, вот, в общем-то, и то, чем мы занимаемся вот, в методе Мюррей, вообще помогая людям, это про то, сколько уважения у Иисуса к ограничениям человека. Да, что вот Иисус не сказал ему: «А, ты, Фома, там, опять вот 3 года я с вами мучился, там, долдонил вам, да, вы там воскрес там перед вами, а тебе все еще надо как-то, вот у тебя еще столько сомнений». Меня вот чем дальше, тем больше это поражает, особенно, ну, вот я понимаю, сколько мне времени потребовалось, чтобы просто принять факт существования моих там ограничений каких-то, да, или мои особенности. Или моей там замороченности в чем-то. Меня настолько потрясает, вот как Христос, в общем-то, принимает ограниченность, да, вот людей, которые за ним идут. Вообще, как он их выбирает, понимая, вот что будет дальше, или даже не понимая, что будет дальше, говоря так, если более по-человечески. Но вот этот сам факт уважения каким-то сложностям Фомы, это вот, наверное, для меня во многом Фома олицетворяет таких вот хороших церковных людей, которые, ну, во многом сомневаются, но они преданы тому, что они не понимают. Я такой же был. И вот для меня как-то настолько драгоценно, что Спаситель вот так отзывается на это, на все.
Да, мне кажется, близость, в принципе, как сказать, невозможна без принятие своих ограничений и ограничений другого, потому что есть вот эта иллюзия, что там, ну, даже, что ты понимаешь другого человека, что ты его сейчас, а, да, я понял, я как бы вот разобрался. Ну, человек всегда другой будет, как бы мы близки не были, всегда остается этот зазор непонимания, уж тем более, когда касается Бога, что Бог не сводим ни к каким нашим формулам, определениям, доктринам, что Бог и близость с Ним – она основана, что сомнение, в том числе и в Боге, и в том, как мы говорим о Боге, это как будто часть, не как будто, а это часть наших отношений. Там, где нет места сомнению, вопрошанию, возможности уйти, наверное, близость невозможна. И вот в этом, наверное, прекрасен, ну, Бог, как я его вижу сейчас, понимаю вот этот вопрос Адаму, Адам, где ты, начиная с вот этого вот желания Бога быть с нами, которое несравненно больше, наверное, где-то нашего желания быть с Ним. Вот, и такая, ну, ненасильственное присутствие в нашей жизни, такое приглашение встретиться со своими, в том числе и сомнениями. И Фома, я думаю, смелость Фомы, ну, признать в том, что как минимум исповедовать свои сомнения вслух и сказать, что нет, я сейчас не доверяю, не верю, пока не... Что-то ему нужно было. И вот, вот, наверное, в этом тоже мужество есть, признать, что ты сомневаешься, что ты не веришь, не доверяешь, но при этом остаешься в отношениях, да, в какой-то близости вот с Богом или с другим. И мне кажется, вот эта часть очень важна. Потому что я рос с этой идеей, что часто вот эта идея, что там не должно быть сомнений, ты должен быть там, и, ну, как-то вот, и какая-то вот это потужное такое, натужное, какая-то потуги, что-то такое из себя выстроить, веру без сомнений, она, ну, не живое, это как раз возвращаясь, с чего мы начали. Это про что-то другое, это какой-то зомби, зомби-ленд, где ты ходишь какой-то одурманенной какой-то идеей или способом говорить о Боге, или какой-то традиции, или каким-то своим убеждением. И, ну, сколько в этом жизни, ну, как-то большой вопрос сейчас у меня. Ну, вот сомнение как ключ, мне кажется, это такая штука очень хорошая. Ну, в любых отношениях без сомнений нет близости, я думаю.
Но для меня тоже это критерий вот того, что быть живым, быть настоящим, что я могу принести себя такого, какой я есть, и это будет платформой или возможностью, что ли, для какого-то такого диалога.
Да, да, да.
В котором я могу, ну, как-то вот перерасти или ну, как-то кто-то от щедрости своей, да, или от веры своей даст мне, ну, вспоминая там вот этих четырех друзей, которые верили в исцеление, да, расслабленного, и они крышу разобрали, принесли его ко Христу, ну, то есть там все по-настоящему, вот человек не верит, ему плохо, вот мы его любим, мы верим, значит, мы пойдем тому, кто может исцелять, и пускай он сделает, ну, не по его вере, так по нашей вере, и вот эта вот возможность, ну, как-то предъявить, да, в хорошем смысле этого слова, что у меня есть сомнения, что сегодня я там не в ресурсе, как сейчас говорят, да, или что я в каком-то бессилии нахожусь, в этом смысле вот, ну, псалмы – это вечно такая книга живых людей, потому что там есть весь спектр, и этот спектр, ну, скажем так, не заваливается в какую-то безнадегу, безысходность, хотя иногда даже и в безнадеге, и в безысходности можно побыть. Вот, ну, книга Иова, да, там такой вот всех времен народов, книга возможностей. Но вот сам факт, что да, мне не надо быть правильным, я могу прийти и сказать, что, ну, как-то вот, ну, я пока не поверю. Да, то есть это в каком-то смысле Фома, наверное, один, кто говорит, что я не хочу верить, ну, как сказать, легкой верой, что ли. Да, я не хочу соглашаться с тем, что для меня не является какой-то пережитой реальностью. И это такое вот вдохновение, потому что, ну, вот чем больше я работаю с верующими людьми, тем больше я вижу вот этот страх, что если я вот как-то себя увижу, себя назову, произойдет что-то, с чем даже сам Господь Бог не справится, что все выйдет из-под контроля.
Мне кажется, что вот если вернуться вот и диалог, и вера, мне кажется, что суть как будто вот веры, собственно, это и есть диалог. Диалог не как обмен информацией, а диалог как соприсутствие, доверие, что может произойти жизнь понимания, хотя она не гарантирована. И мне кажется, вот это наша уязвимость, готовность вступить в этот диалог. Ну, часто говорят, вот зачем там Бог сотворил человека, и вот свободным, и вот эти все размышления. Но ведь это такой риск, это такое приглашение к такому диалогу, как бы со бытию, да, Бог подвинулся, или там, как у Кузанского, там, да, вот идея там свернулся, или как-то, чтобы мы могли рядом сосуществовать, и вот этот вот диалог, в который он с нами вступил, и мы друг с другом, мне как будто сейчас, то есть вера как набор постулатов, вера как что-то такое, типа, да, я доверяю вот этому человеку, он что-то говорит, значит, это правда, или вера как, то есть, как риск, что ли, как вот я иду в пространство диалога, которое вообще ничего не гарантирует, но все самое настоящее за последнее время в моей жизни, как я смотрю, оно случилось только в таких диалогах. Иногда в очень тяжелых, я знаю, какой я эгоист, как я хочу переделать реальность под себя, переубедить другого, сделать его более удобным для меня. И, конечно, самые близкие люди от этого страдают. И такая вера, то есть набор некой нормы, и надо впихнуть туда себя, других, и значит, давайте мы сейчас вот только так правильно, а когда вот этого правильно нет, а есть любовь, и есть вот это желание встречи, то рождается что-то такое подлинно настоящее, правильное, но правильное не как насилие, что ли, над тобой, а что-то такое свободное, что ли. Вот мне кажется, что вера как диалог, вера как какое-то вступление в просто доверие, ну, заранее, чтобы любой разговор состоялся, мне надо как-то честно человеку доверять, что вообще разговор возможен, доверять, не знаю, Вселенной, Богу, что так. Вот как будто вот этот опыт, да, веры как диалога, он становится, ну, для меня, по крайней мере, в моей духовной жизни, как будто таким пока ведущим мотивом, основой, и так я себя и чувствую живым, и не надо никого никуда тянуть, и насиловать никого не надо, ни убеждениями своими, ни пытаться переуделать. Оно вроде и легче, но и сложнее. То есть проще, конечно, там вещать какую-то истину неоспоримую, которая что-то к тебе не прикоснулась. Так что да, я тут с тобой прям абсолютно согласен, что вот как-то диалог как пространство, вот вера наша и вера как диалог.
Но здесь, знаешь, это вот ты сейчас говорил, я подумал о том, что во многом это связано, наверное, с тем, как мы видим Бога. То есть, если Он для нас такой вот, ну, знаешь, такая вот авторитетная фигура там, ну, или как такой вот родитель, который всегда прав, и Он как-то не спрашивает нас о том, что мы чувствуем, ну, как-то нам надо делать то, что надо. И вот я, когда мы ходим после церкви кушать, часто родители со своими детьми ходят. И меня настолько это вот потрясает. Каждый раз я для себя это отмечаю, когда, там, например, папа начинает объяснять своему сыну и давая ему пространство на свое мнение, там, на, так сказать, согласиться, не согласиться. Да, это труднее, да, это затратнее, но это настолько удивительно. И вот если для меня Господь такая вот непререкаемая фигура, которая требует, знаешь, такого вот, ну, как бы, ты mm-hmm. сделай то, что я тебе говорю, не надо ничего понимать, да, вот копай отсюда и до обеда. Mm-hmm. Либо он вступает в такой вот трудный диалог, где как будто бы такое ощущение создается, как бы дело замедляется. Mm-hmm. Но зато в этом диалоге очень много какой-то вот свободы, очень много уважения, очень много признания, ну, какого-то достоинства моего. И вот этот диалог Христа и Фомы, конечно, в этом смысле, ну, как я еще могу понять мою ценность? Ну, я понимаю свою ценность, например, когда фигура значимая, да, вот в моей жизни, она вдруг начинает спрашивать у меня моего мнения. Угу. Или прислушиваться к моим сомнениям, или прислушиваться угу. к моим опасениям.
Ну, вот, да, опять возвращаясь вот к идее, опять я думаю, Отец, Сын и Святой Дух, и вот вместе их соработничество, событие, сотрудничество, Бог как вечный диалог, Бог как вечное вот это соприсутствие любви, где нету насилия, подавления, но есть вот это совместность, которая рождается в любви. И вот мне кажется, вот это вечное приглашение Бога и, вот, и нас к этому делу. Я думаю, что у нас мы, ну, то, что я обнаруживаю, как будто бы больше и больше понимаем, мы поклоняемся силе. То есть нам нужен Бог сильный. И значит, Бог, который все знает, Он всемогущий. И вот эта пирамида иерархии силы, значит, внизу там есть люди, там что-то, та-та, и наверху Бог. Если уж мы не справляемся, значит, мы молимся Богу, что-то требуем. Для меня в последнее время важный вопрос, сколько-то лет в моей жизни, как Бог присутствует в мире. То есть вот, ну, вот мы молимся, требуем, чтобы Он вмешался, остановил болезнь, то, сё. Мы хотим явления Божьей силы и власти, какой-то такой вот явный, понятный. Такой Бог нам понятен. Но вот это молчаливое соприсутствие Бога в любви в этом мире и приглашение нас к диалогу друг с другом, с собой. То есть Бог, который позволяет нам безумствовать, Бог, который... Какой-то неудобный Бог. То есть хочется Бога такого какого-то предсказуемого, понятного. Вот, значит, делай так, поступай так, мир работает так, механизм нарушен. И это тяжело, сложно, но это как будто вот и есть этот призыв, ну, для меня какой-то подлинной духовности к живой, о чем мы с тобой говорим, к жизни, что, ну, вот прими это приглашение к сотрудничеству, соработничеству не только с Богом, но друг с другом. То есть увидеть другого. Не надо жаловаться... Не жаловаться Богу на другого, а пойди к другому и побудь с ним так, чтобы вы захотели вместе, так сказать, да, что-то там выстроить, а не разрушить друг друга, чтобы удобнее было жить. Это опять история Каина и Авеля, наверное, туда вот корнями уходит. И вот, вот это, и как-то вот, наверное, это тоже для меня вот становится все больше и больше явным, ну, как Бог присутствует в мире, собственно, за счет чего вообще этот мир еще держится, за счет чего мы еще существуем уже, казалось бы, уже все, вроде конец, тут переубивать должны все друг друга по убеждениям, за прав, виноват, кто хороший, кто плохой, все все знают, все все понимают, а мир продолжает существовать. И вот здесь, конечно, для меня как будто вот этот Бог, Бог такой бессильный в некотором смысле, но сильно сильный в своей любви, в каком-то смирении, вот этот кенозис как-то... Он только надежду мне как будто дает. То есть как будто вот мои сомнения на сегодня – это в Боге силы, в каком-то вот таком, знаешь, в таком классическом варианте. Mm-hmm. Значит, кричи громче, Бог услышит. И... Или будь таким, и Бог там как-то...
Ну, Бог силы явно не справляется с ситуацией последние пару лет.
Да, вот ощущение, что или, в общем, как-то Бог, он какой-то другой, или вот... И вот его сила, но как будто новое измерение его такого силы, вот в таком-то таком присутствии его, конечно, это вот в каком-то в любви, о чем мы говорим с тобой, в каком-то вот таком готовности умереть от наших рук. Вот мы в четверг перед Пасхой, конечно же, там делали причастие, вспоминали вот в четверг. То есть Бог, который готов быть убит нами и при этом продолжает любить нас, Бог, который готов принять все сомнения Фомы и при этом никак не изменить отношение к Фоме, Бог, который предупреждает Петра и говорит: Петр, ну, завтра ты причинишь мне много боли, там, отречешься. И при этом он... То есть вот какой-то такой Бог, как будто он становится для меня не просто привлекательным, а тот Бог, с которым хочется быть, который как-то... Его, ты влёк меня, я увлечен, да, вот это вот, вот это вот библейская цитата, да, ты сильнее меня, ты влёк меня, чем ты меня влечешь, чем силой, чем-то, нет, вот этим вот каким-то приглашением к этому событию вместе с Богом, сотрудничеству, и как-то и служение так по-другому начинаешь воспринимать, и как-то присутствие в жизни людей уже без какого-то вот этого фанатизма и желания достичь своих представлений, как все должно быть, своих целей. Вот. Но это такой болезненный процесс. Ну, для меня лично, после всех лет служения, ну, моя личная история путешествия. То есть это как дорогого стоит. Это, может быть, сейчас просто как-то звучит, можно об этом. Но это, если это в реальности, то, конечно, это дорого.
Ну, и на сильного лидера ты не потянешь.
Да, это уже хочется все бросить, как Фома, и сказать уже ни во что не верю. В этом смысле все эти проекты, сильные лидеры и все это прочее, это для меня уже какой-то такой вчерашний день.
Ну, вот. Меня, конечно, поражает, что вот, ну, в каком-то смысле Иисус компенсировал, да, вот все недостатки Фомы своей любовью, так же, как отец блудного сына, да, вот он компенсировал все потери сына и недостатки своей любови, и вот в этом смысле, конечно, вызов для меня лично, и в эти моменты я это ощущаю, что мне не хватает любви, то есть быть сильным лидером мне хватит силы, а вот быть именно человеком, который готов перекрыть, ну, скажем так, жизнь, как она есть, и вот взять свою там любовь какую-то, да, и вот добавить, чтобы закрыть вот эту разницу. Вот в этот момент я чаще всего переживаю свое бессилие. Ну, это в хорошем смысле, потому что, наверное, для меня сейчас полезнее переживать свое бессилие, потому что я не могу любить, нежели корчить из себя какого-то такого вот сильного лидера, который все разрулит, все держит под контролем, у которого там не забалуешь. В этом смысле, конечно.
И... Вот про любовь, пока мы далеко не ушли, вот о чем я думал в последнее время тоже, что, знаешь, как вот любовь – это не то, чем я обладаю, а потом я иду и даю, и это то, что случается, когда я рискую идти в близость. То есть любовь, как она, как сказать, я не могу ее приватизировать, что ли, как сказать. Это не про то, что у меня... Раньше я все время: Господи, дай больше любви, дай больше любви, дай больше любви. Но она не приходит никак. Ну, как бы, да, что-то думаешь...
не дают.
Не дают, или мало, или научи любить, там, научи любить. Но как будто сейчас Господь говорит: ну, иди учись, как бы, ну вот же, то есть рискни, пойди, вот это, возьми свою часть ответственности тогда, когда ты уязвим, беспомощен, когда тебе нечего дать, просто вот, ну, как сказать, выйди навстречу. И вот когда выходишь, рискуешь, что бывает не так часто, наверное, как мне хотелось бы, вот любовь случается, и она как-то случается, как вот, я не знаю, как пространство встречи, как сил, как что-то, что объединяет, если под любовью понимать вот эту силу, которая держит мир вместе, и которая продолжает, да, его куда-то вот направлять и вести, и вдруг вот, и как будто полегче становится в эти моменты, что тебе не надо быть... ну, каким-то таким, чтобы там вот сначала, короче, научиться любить на тренажерах где-то там, а потом пойти как бы и любить. И вот учишься 10 лет, 20 лет, и никак не научишься, а потом... А ты иди к людям, в общем, и дай Бог, там что-то случится.
Ну да, для меня это тоже трудная наука, потому что, ну вот как-то... Хотя я понимаю, что для меня вот любовь, я знаю, что я вот сейчас приеду к теще, она мне сразу спросит, что тебе, ну, хочется... И, в общем-то, я могу выкатывать райдер свой, да, перед приездом.
Круто, крутая у тебя.
Да, жалко, что я вот ореховую пасту унес. Некоторые товарищи в Рязани знают, что я люблю ореховую пасту, и они мне подарили баночку ореховой пасты. И вот для меня это действительно, хотя, ну вот, как принимающая сторона, для меня это прям вот, это то, что делает меня живым, что люди знают обо мне, знают, что мне... ну, какие-то вот мои, в какие-то, знаешь, ну, как слабости, предпочтения, да, вот, и они делают эти приятности, и вот мне много времени уходит на то, чтобы научиться любить вот, ну, в каких-то таких, это не мелочи.
Да, я думаю, что...
А вот это, наверное,
способность ценить, видеть людей, чувствовать людей и как-то вот послужить им в каких-то обычных обстоятельствах жизни. Это рождает столько, ну, тепла, так же, как, например, вчера я просил девочку из другой страны оплатить мне Zoom. Она говорит: да, конечно, я с тебя даже денег не возьму, пускай это будет мой подарок тебе. Ну, это же обалденно, да, вот когда ты понимаешь, что есть какие-то люди, которые готовы заморочиться, как бы заплатить за тебя, за твой Zoom и не взять с тебя ни копейки. Ну, вот, ну, я чувствую себя и важным, и ценным, и живым через самые простейшие какие-то вещи. Mm-hmm. Mm-hmm. Но вот у меня уходит столько времени, чтобы осознать, что действительно это и есть сама жизнь.
Да, да. Мне кажется, я сейчас вспоминаю, пока ты говорил, я вспомнил историю Луки, когда они в Эммаус шли. Они там что-то говорят, он рядом, они его не видят, не слышат, но узнали они его в преломлении хлеба. То есть в каком-то простом действии, которое делается каждый день. Это как это вот что-то такое, что не требует никаких спецэффектов, не требует ничего, как-то вот хлеб разломить. И вот они вдруг его увидели. Мне кажется, вот любовь, я с тобой согласен, да. То есть вот, что она узнается, познается, проявляется, наверное, вот не наверное, а точно в этих вещах, вот в каких-то, в контексте реальной жизни конкретного человека с его...
Ну да, или когда вот можно человека попросить о чем-то, ну вот я вчера просил, чтобы за меня проповедовали, чтобы я поехал к теще отдохнуть. Ну и вот Анатолий согласился, я ему очень благодарен за это.
Анатолий, спасибо. Ты полюбил Алексея.
Да, столько мне ресурса дало, ну, мне вообще это, наверное, самое, одно из самых таких вот ценных вещей, когда я понимаю, что я могу вот просто попросить.
Да, да, да. Вот мне кажется, ты важную вещь говоришь, что в любви в две стороны. Вот всегда проще давать, когда проще, а иногда нужно дать шанс другим тебя полюбить. Вот у меня с этим большие проблемы, уметь просить помощи, уметь просить... Когда я нуждаюсь, кажется, что я должен справиться. Когда отдать-то, ради Бога. Вот мне кажется, то, о чем ты говоришь, очень важно, что в любви, в том числе, это, ну, как-то довериться, что, ну, есть люди, которым ты не безразличен, и тебе помогут, и когда тебе нужно просить, это, конечно, очень круто.
Ну да, это риск своего рода, но вот каждый раз, когда это происходит, ну, это прямо, это обалденно. Это вот то, что делает меня живым.
Да.
О чем еще нам стоит поговорить? Сколько у нас там остается? 13 минут.
Да, о чем?
Ну, я вообще, я даже представить себе не мог вот день назад, что это реально мы будем сидеть здесь в классе воскресной школы вдвоем. Я как-то побуду на инструкторском уровне, тут послушаю, что люди говорят хорошие. А, развиртуались с Максимом, я же его только в Зуме видел, и с Юлей, кстати. Юлю я даже узнать не мог, потому что не предполагал, что такой человек. Вот, кстати, это интересный момент, что когда ты не предполагаешь, что что-то возможно, то есть даже нельзя разглядеть то, что у тебя перед глазами. И вот если так уже начинать немножко духовничать, то, наверное, сколько важных таких вот сущностных штук с Богом мы не видим, потому что мы не предполагаем, что да, действительно да. Такое.
Один из моих духовных наставников мне говорил: позволяй Богу удивлять тебя, или позволь Богу удивлять тебя. Вот это вот он мне все время повторял, что любой самый хороший опыт – самое классное время, самый классный человек, не ограничивай Бога этим. То есть, да, Бог может прийти так, как ты даже не ожидаешь, и это будет не менее удивление. Хочется остановить мгновение, сказать, остановись мгновение, это прекрасно, да? Вот он Бог, и больше по-другому никак. И вот эта вот готовность к чуду, наверное, оно случится, когда ты, да, позволяешь Богу в жизни другим удивлять тебя, любить тебя. Но хочется же все контролировать, чтобы все предсказуемо было.
Да, чтобы... да, и чтобы не страдать, чтобы не страдать, и чтобы не было неопределенности, да, пожалуйста. Да, да.
А то еще удивит меня так, что мне, а вдруг не понравится.
Да, мне потом живи с этими удивлениями.
Да, так что да, да, это, конечно.
Ну, еще, наверное, знаешь, вот то, что делает меня живым, когда вот я вдруг вижу в себе, вот знаешь, такое вот оживление, как сегодня Макс делал, да, вот треугольник с фильтром, uh-huh. И он прям очень был живой, и я вот смотрел на всех
Ну, мы все оживились.
Треугольник с фильтром – это тема, которую преподают студенты, если кто не знает.
Да-да-да, это наш язык. Ну, дело не в треугольнике, не в фильтре. Дело в том, что Максим был очень таким вот живым. И вот когда я вижу, что я отвечаю на живость какого-то человека, я понимаю, что я живой. Или да. Когда, может быть, я говорю о чем-то таком вот важном для меня, я вижу, как человек откликается на это. Я понимаю, что вот как-то тронуть, да, вот душу другого человека может, ну, только моя какая-то живость.
Как говорит наш с тобой общий знакомый, привет, сенсей, что жизнь, она заразительна и заразна. Вот. Так что я думаю, что вот об этом, о чем ты говоришь, я подумал, да, живой человек, он как-то
заразный.
Да, в хорошем смысле он транслирует эту жизнь, не пытаясь ничего делать, просто будучи тем, кто он есть, и как-то, наверное, к живому, вот и живое тянется как-то, и живое как-то хочет, он вдохновляет на жизнь, вот мне кажется, да. Для меня такой критерий тоже, это вот если я рядом находясь с человеком или в каком-то там, не знаю, смотря фильм или там слушая какую-то музыку, если это, как сказать, прибавляет жизнь или вдохновляет на жизнь, то для меня как будто вот это вот живое, как критерий, признак. Угу. Да.
Хочется, ну, вот живой отклик, да,
появляется. Да, какой-то. Живой отклик, да. Ну и, конечно, хочется как самому быть тоже носителем такого. Вот. Но, опять же, я понимаю для себя, что себя не перепрыгнешь, то есть это не искусственно, жизнь в себе не родишь. Это что-то такое, кто ты есть. Это как-то какая-то вот история твоих отношений с Богом, с самим собой. Вот тогда она начинает транслироваться куда-то туда, вовне, и люди видят жизнь. А когда пытаешься быть живым, как-то там рядишься под живого, то люди быстро распознают. То есть тут не обманешь, конечно, не обманешь. Себя какое-то время можно, но людей нет. Это...
Мне нравятся вот эти слова Нована, которые он говорит: «Пусть откровение Божьей любви в моей жизни станет для тебя вдохновением искать свою». Наверное, это такие вот для меня одни из самых важных слов, которые он говорит, и это действительно вот то, чем заражают живые люди, когда соприкасаешься, да, вот с какой-то их настоящностью, живостью, ни на что не похожестью, хочется так сказать: «Блин, ну давайте я тоже буду». Попробую, по крайней мере, пускай у меня какое-то время получится, ну, там что-то не получится, ну, ничего. Угу. В следующий раз получится. И действительно это непросто, в общем-то, быть живым человеком. Это значительно сложнее.
Да, согласен. Ну, вот мне кажется, главная надежда Пасхи, опять же, возвращаясь к Пасхе, с которой мы начали, это вот, что жизнь сильнее смерти. Потому что, опять же, на жизнь, где она проявляется, не только живые тянутся, но и мертвые, чтобы убить ее. Как бы сам не живу и другим не дам. Да, то есть, если это возвращаться к зомби, к этой идее, что зомби ходят стадами, ни на что не реагируют, как только что-то живое они нападают. И вот эта вот смерть, она как-то рядом всегда, и боль рядом. И тот же Нувин говорит о боли, о красоте, которая там в нашей жизни есть. Да? И вот, мне кажется, вот надежда, особенно когда ты посреди всего того, что хочет разрушить твою жизнь, вот это, что жизнь сильнее смерти, мне кажется, вот главная пасхальная надежда, да, как-то для меня в этом, что жизнь, она все-таки, ну, при всех трудностях, она сильнее смерти, что любовь, она сильнее страха, да, совершенная любовь сгоняет страх. И вот, наверное, в этом как-то живость Евангелия для меня, что ли, сейчас заново я его как-то переоткрываю для себя, не через голову, а через сердце. То есть в чем хорошие новости сегодня для меня, в чем для меня Евангелие посреди всего этого дела. То есть главный вопрос такой, наверное, есть ли жизнь до смерти? Вот как бы, да? То есть я всегда рос с этой идеей, вот жизнь после смерти, и Бог знает, что там есть и как все будет выглядеть, можем только фантазировать, как бы, да. А вот а есть ли жизнь до смерти? Вот, и вот как будто сейчас я больше убежден, что она есть. Убежден сердцем, не как-то там интеллектуально, а вот как-то хочется жить, любить. И...
Мне очень нравится. У Сурожского спросили, как вы готовите людей к смерти. Он говорит: я никакой смерти людей не готовлю, я готовлю людей к жизни.
Да, вот это хорошо, да, отлично.
И в этом плане, друзья, наверное, что... то послание, которое несет нам Пасха, что жизнь, она жительствует, да, она существует, и что меня еще поражает, вот у нас тут еще 5 минут остается, что она жительствует в самых, ну, как бы не приспособленных к этому местах, да, что вот в закрытой горнице, там, на берегу, рядом с отчаявшимся человеком, рядом с человеком, который, ну, как-то не может преодолеть, он не может поверить, да, он не может увидеть то, что все увидели. И вот слова, которые Фома-то говорит потом, да, «Господь мой и Бог мой». И вот я убежден, наверное, и чем дальше, тем больше, что христианство, ну, если уж мы верующие люди, христианство становится настоящим, когда это мое христианство.
Да, да.
Не там христианство моей церкви, не христианство там православной традиции, католической, там протестантской традиции, когда оно мое личное христианство, когда я лично в чем-то убедился, я лично что-то пережил, я лично что-то выстрадал.
Ты говоришь, а я вспомнил профессора, я учился в Евангелической академии до того, как мы с тобой встретились, у нас был один профессор, он говорил так: «Расскажи мне что-нибудь о своем Боге». Ну, мы там начинали, он всемогущий, вездесущий. Он говорит: «Нет, такого Бога я знаю из систематического богословия. Это христианский Бог, а твой Бог какой?» Мы там начинали опять что-то. Мы никак не могли понять тогда, что я же помню, он от нас хочет, реально. Мы думали, какой-то экзамен, что-то хочет, каких-то формулировок. И вот что-то ты, когда ты говорил, мне это прям напомнил: «Расскажи мне что-то о своем Боге, да, о своем Христе, о своем опыте жизни». Наверное, это единственный путь, вот, который, возможно, передать, что ли, жизненно. Вот. Ну, и вот я что-то вспомнил тоже фразу последнюю, это «Смерть – это повод для жизни», которую тоже наш общий знакомый говорит часто и повторяет, что, в общем-то, любая трудность, любое непонимание, недоверие, сомнение Фомы, проблемы дома можно воспринять как катастрофу, а можно воспринять как повод для того, чтобы в этом увидеть жизнь, встретиться с жизнью, преодолеть что-то, чтобы остаться живым, как-то вот. Наверное, в этом как-то Пасха для меня, что все-таки, что жизнь, она царствует, она рулит, как бы, ни смерть, ни тревоги, они есть, от них не надо отнекиваться, но хочется жить, в общем.
Ну да, что вот я тоже об этом много думал, что как-то вот если говорить о Пасхе глобально, то это прям изменение мира, что в центре которого начинает править любовь, через людей, которые, ну, на нее ориентируются. И да, в мире есть болезнь, в мире есть спецоперация, в мире есть ковид, много всякого в мире есть. Но если я захочу, да, вот, потому что, конечно, вот таинственность явления Христа для своих учеников, да, это такой вот тоже маркер, что это какая-то вот штука для своих, для тех, кто может полюбить, для тех, кто готов открыть для этого всего сердце, потому что Иисус воскрес прежде всего для своих близких людей, и потом уже для всего мира. Это удивительно на самом деле, что я могу прийти со всеми моими страхами и сомнениями и сказать: ну, там, я верю, помоги моему не верю, или пока вот для меня то-то и то-то не произойдет, я не смогу за тобою идти, я не смогу назвать тебя моим Богом и моим господином.
Ну, вот этот свободно принятый путь послушания любви, в таком вот для меня послушание – это слушание, услышать эту любовь, и когда ты свободно принимаешь этот путь, что вот это вот ты должен любить, как я устал от этого. Ну, когда растешь в церкви, тебе постоянно говорят, что ты должен. Думаешь, неужели и любовь – это тоже какая-то насилие. Сейчас как будто открывается вот это, как сказать, бездна Пасхи, такая в хорошем смысле глубина, вот эта добровольность Иисуса, его любви и жизни, которая за нас, которая приглашает. Вот хочется услышать ее и быть послушным, и как-то идти за ней, любить. И как-то вот, ну, вот такой мой какой-то послепасхальный настрой, хотя все это, конечно, тяжело, проще разрушать, выяснять, переделывать, пытаться мир, отвлекаться от своей жизни, не отвечать на любовь Божию любовью, а какими-то. Вот, ну да, Пасха – это, конечно, про любовь для меня тоже, да, согласен.
Еще пару минут остается. Ну и для меня еще, знаешь, как бы, что меня слышит и меня видит, ведь, по сути, это дело Фома говорил своим друзьям об этом. Да, что он не поверит, пока не увидит. Но к его большой радости воскресший Христос внимательно слушал, что происходит с его апостолом будущим, да, и не на предмет, как говорится, вывести на чистую воду, там, улечить или еще что-то, а на предмет того, чтобы спасти его душу любовью, чтобы вывести его в жизнь, вывести его в какую-то вот радость, в победу. Это, конечно, удивительно. Ну, я благодарю тебя за то, что ты смог изменить.
Как говорят у нас в Рязани, always welcome.
Да, спасибо.
Добро пожаловать
всем, кто на инструкторском уровне и позволили Роману изменить свое расписание. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Спасибо Теосу. И пускай действительно вот эта удивительная воскресшая любовь, она укрепляет наши сердца, укрепляет нашу веру. Ну и слава Богу за друзей.
Аминь.
И слава Богу за маленькие дела любви, которые вообще не маленькие. Одна банка арахисовой пасты.
В наши тяжелые времена, да, это наши, большая любовь.
Это прям святыня, это большая любовь. Благословений вам, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами.
Спасибо. Рад был.